Абут-Таиб из-под ладони глянул на солнце, клонившееся к закату. Багровый диск вот-вот должен был утонуть в складках чалмы Таукешт. Именно в эту минуту он, шах Кабира, поэт и бродяга, упрямая игрушка Рока, должен будет войти в шершавый сумрак, который поглотит его. Что произойдет дальше? Эта мысль ушла, улетела, избежав рождения, даже не думая, вором прокрасться в сердце, ибо, как известно, Господь миров поместил истинный разум в сердце человека, откуда свет его поднимается в голову. Поэт тихо улыбнулся собственным размышлением. Он просто устал, смертельно устал от безнадежной войны с судьбой. А после чаши Мазандерана доверху полной крови эта судьба, его собственная судьба, уже не слишком волновала Абут-Таиба. Он сделает должное, совершит предназначенное, каким бы оно ни оказалось, и да поможет ему Аллах всемилостивый и милосердный, на которого уповает всякий правоверный. В глазах мало-помалу темнело, и Абут-Таиб не осознавал, что виной тому не зубчатый горизонт, чье чрево поглощало солнечный диск. Просто веки поэта, отяжелев от грез, налипших на ресницы, смыкались тюремными дверями, смыкались, пока самовольно не скрыли от господина и раба своего угасающий день. А потом под веками вспыхнуло другое солнце. Полнеба было забрызгано кровью. Багровый диск светила яростно рвал в клочья тучи, темные, как пролитые растяпой писарем чернила. Края обрывков мрака небесного сверкали позолотой молний, и люди, казалось, старались не отстать от солнца и залить кровью половину земли. С холма, где, приподнявшись на стременах, воздвигся Абут-Таиб, были хорошо видны белые стены Кабира. Но сейчас стены были черным-черны от карабкающихся на них людей. Город брали приступом, и с левого фланга отчетливо доносился грохот медного тарана в щепки, разносившего западные ворота. На ближних холмах у осадных машин метался лысый Джеселик, мастер стенобитных орудий. Казалось, это джинн, обладающий способностью находиться сразу в дюжине мест. Вот он у баллист, арат, которыми пользовался еще пророк Мухаммад, благо ему при взятии святой Мекки. А вот он уже у камнеметов манджаников кричит на полутысячную обслугу невесты, огромного манджаника, прозванного так за множество веревок, подобных косам. Именно такая невеста некогда умудрилась сшибить флагшток на самой высокой башне Дайбула. А сейчас от ее поцелуев несладко приходится укреплением Кабира. Войска уже подступили вплотную к столице шахства, жадными руками вознося ввысь осадные лестницы. Волна атакующих муравьиным нашествием захлестывала белый камень, и свет разума, наконец, поднялся из глубин сердца в голову поэта. «Ераб, ведь это же его войска!» штурмуют белостенный город. «Его, Абут-Таиба Аль-Мутанабби! Вы хотели подарить мне ваш Кабир вместе со всем шахством и венцом владыки!» Поэт засмеялся сухо и зло. Как не рассмеяться во сне даже самому Иблису? Подавитесь вашими подарками. Я возьму сам. И безумие этой битвы показалось ему куда более подлинным, истинным, чем безумие последнего года, проведенного им в образе кабирского шаха. Плевать, что этого не могло быть. Что он никогда не был полководцем и не брал приступом города. Плевать, это была его жизнь. Настоящее, в которой правил не золотой Авен, но меч. Хорошая фраза, подумалось мимоходом, не забыть бы. Но мгновением позже ему уже было не до удачных фраз. С треском распахнулись створки ворот, изнасилованные залпами манджаников, и наружу потекла стальная река, сверкая кровавыми отблесками. Латная пехота, гордость и слава Кабира приняла вызов. Смыкали щиты, чистокол копий грозил широкими жалами. «Вперед, дети пустыни!» Рев Абут-Таиба, нового, бешеного Абут-Таиба, сотряс землю. Ответный грохот и визг. Конная лава устремилась на перерез разворачивающейся в боевые порядки пехоте. Впереди несся горяча белоснежного, как стены Кабира жеребца, чернокожий всадник, воздев над головой кривой полумесяц меча. И поэт уже не удивился, узнав предводителя детей пустыни Антару Абуль-Фавариса. «Здесь и сейчас!» Возможно было все, что угодно. Явись сюда сам пророк, благо ему осенить святостью падения Кабира, приму как должное. «Утба Абу-Язан докладывает!» —
«Восточные ворота пали, мой повелитель! Хурк и его люди в городе!»
«Отлично!» Улыбка раздирает губы, и боль сладостна. Она пьянит, течет запретным хмелем. От этой боли сердце пляшет базарным дервишем. «Довольно наблюдать! Силу Удбы не достанет удерживать захваченное. Хургу нужна подмога. Поэту было совершенно неинтересно, откуда он знает о распределении сил. Должен знать, если он же и затеял этот штурм. Скажи Кутбе, передай, пусть держится зубами. Мы уже идем. Радость и повиновение!» И только пыль взметнулась из-под копыт, хрустя на зубах оскоменной боя. Абу-Таиб в последний раз окинул взглядом поле сражения. Кабирская пехота, перегородив западные ворота, еще держалась, но строй ее прогнулся панцирной пластиной под ударом клинка. Всадники Антары рвались вперед, и даже явление ангела Джибраиля не могло бы сдержать дикий натиск язычников из славных времен Джахилии. На стене у башни Аль-Кутуна и прямо напротив холма, с которого поэт обозревал битву, вертелся кровавый ветряк, расшвыривая защитников, и к нему спешили другие осаждающие, проворно карабкаясь вверх по узким лестницам. Худайбек? Точно, Дев. И смертоносная сестра Тарана разила, как всегда, без устали. Мало кто из кабирцев отваживался сунуться в жернова смерти. А на стене тем временем возникали все новые и новые фигурки атакующих. Худайбегу с Антарой помощь явно не требовалась. Они и их люди справятся сами. Пора! За мной! И 3000 всадников резерва, давно ожидавшие своего часа, во главе с самим полководцем устремились к городу. Мимо проносятся стены, люди бьются в агонии, кони с распоротыми животами, над столицей плывет в зени черный дым, подсвеченный снизу багрянцем пожаров, звон металла, крики, но все это заглушает грозный топот тысяч копыт за спиной. Дальше! Дальше! Восточные ворота уже совсем рядом! На мгновение Абу-Таиб оглянулся через плечо, но смотрел он почему-то не на своих воинов, скачущих позади, а вверх, на небо. Поэту хотелось увидеть разъяренный лик солнца. Это казалось очень важным, но солнца не было. Лишь кромешная тьма грозовых туч предвестниц бури. Светило брызгало на их края позолоты, тщетно сились пробиться сквозь заслон. То же, что и на земле. Чернота дыма, подсвеченная кровавым огнем. А потом впереди явились ворота. Спешно уступала дорогу конницы пехота Удбы Абу-Язана. Сам Удба пятился от наседающих кабирцев, отмахиваясь секирой. Свистнул, покидая ножный ятаган, тот самый, и завертелась кровавая круговерть. Металл звенел о металл. Кричали люди, бешено ржали кони, в горле першило от едкого дыма, и рука в латной перчатке по локоть, забрызганная дымящейся кровью, вздымала вверх тяжелый ятаган, и мощное лезвие веща от ярости опускалось на головы врагов, рассекая шлемы и черепа. И скользил на плитах площади гнедой жеребец. И он, мятежный поэт, презревший милостыню венца, Абу-Таиб аль-Муттанаби, все смеялся в порыве боевого безумия, совсем как его друг и побратим Удба Абу-Язан. И бежали, спасая свою жизнь, защитники Кабира, а за ними вдогон неслись воины на взмыленных конях. «Живой, я живые тела крушу, стальной ты крушишь металл, и значит, против своей родни каждый из нас восстал!» Навстречу ударил грохот копыт, совсем как тот, что недавно плащом бился за спиной, и сразу следом истошный вой. Гургасары, волчьи дети, личная гвардия кабирского шаха, демоны-оборотни в косматых шкурах поверх доспехов, на черных жеребцах и спалинах они вылетели из-за поворота, и шедшая на убыль битва вспыхнула с новой силой. Но Абу-Таиб не видел всего этого. Сейчас он не видел ничего, кроме всадника, закованного в драгоценный доспех. Всадника началом скакуне с узкой щучьей мордой. Поэт узнал их сразу, обоих. И коня, и всадника. Суришар, наследник кабирского трона, которого он, Абу-Таиб, невольно лишил венца, явившись на свет из пещеры испытания, и теперь собирается лишить вновь, но отныне своей волей, с мечом в руках. Кто же он сейчас, вспыльчивый Суришар? Восставший против господина наместник или законный шах Кабира, по праву носящий кулак владыки? Но и это тоже не имело значения. Кони сшиблись грудь в грудь. полыхнула, запела сталь клинков, закружилась в гибельном и по-своему прекрасном танце. На этот раз Суришар предусмотрительно сменил легкую щегольскую саблю на массивный талвар. Да и опыта у юноши, куда там, где он был у юноши, заметно прибавилось. Вихрь ударов рушился на поэта памятным самумом, обещая тьму и покой. Дважды лезвие скрежетало по наручу и латной перчатке, но Абут-Таиб успевал отбиваться, не спеша лезть на рожон. Возраст не тот. Молодость давно ушла в дальние края и приходилось беречь силы, выжидая, когда разгоряченный противник взорвется. Случилось. Чудом извернувшись в седле, поэт пропустил очередной удар мимо себя, лишь седельная лука взвыла от мимолетного касания. И ятаган Абут-Таиба пошел на полный круг. Давешние слова пришли сами. «Отныне Кабиром будет править не фар, но меч». И в этот миг рука отказала. Нет, не рука. Став вдруг непомерно тяжелым, ятаган словно живой отказывался повиноваться. Отказывался взмыть вверх и обрушиться на противника, проламывая доспех, мышцы, кости. Свинцовый клинок тянул к земле, едва ли не стаскивал с коня. Этому не было объяснения, как не было объяснений и всему, что творилось вокруг. Но ведь и на страшном суде вряд ли станут слушать твои дурацкие объяснения, грешный человек. И цена им — ломаный фельс. С какой-то странной отрешенностью поэт наблюдал, как вспыхивают торжеством глаза Суришара, как вспыхивает в ответ нимб фарра вокруг головы кабирца, как юноша, подобный блеску молнии во мраке, поднимает коня на дыбы и как рушится сверху смерть в облике клинка талвара. Он проиграл. Час пробил, и значит пора. Пора уходить. Он и так прожил лишний кусок чужой заемной жизни. Или все же своей? Последним, что увидел поэт, было солнце над правым плечом кабирского шаха. Нет, не солнце. В небе, улыбаясь, скалила плоские зубы баранья голова. Золотой овен смеялся. Потом была темнота.
Ера!
Поэт заснул, сидя. И сейчас, упав на бок, основательно треснулся головой о камень. Отчего и проснулся. «Ераб!» — еще раз повторил Абут-Таиб, потирая ушибленное место. «И приснится же такое!» Солнце успело закатиться за вершину Таукешт, и снежная челма, которую гора носила с неизменным достоинством, была уже не розовой. Серо-лиловая она была. И продолжала быстро темнеть. Сумерки стремительно падали на горы серым саваном, обещая скорую ночь. Пора было идти. Поэт тяжело вздохнул, встал и шагнул в кромешную тьму пещеры. 2-3 шага, и темнота сомкнулась вокруг.